Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том, март 1917 года, январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 19. Князь Дмитрий Живахов. Скончался в июле 1919 года. Трудно передать картину неистовств и зверств сатанистов, державших Киев в течение 6 месяцев с февраля по август 1919 года в своих кровавых и цепких объятиях. Трудно верить, что в течение этого полугода украинцами, петлюровцами и большевиками расстреляно, по сведениям одних, свыше 40 тысяч, а по сведениям других около 100 тысяч интеллигенции. Никакое перо не в состоянии описать тех ужасов, какие совершались цинично и откровенно среди дня, когда каждого прохожего по виду интеллигента хватали и бросали в подвалы чрезвычаек, подвергая неслыханным издевательствам и мучениям, а затем отвозили в загородные кладбища, где живыми закапывали в могилы, вырытые предварительно самими же жертвами. Еще ужаснее было то, что творилось под покровом ночи, и что обнаружилось лишь позднее, после прихода деникинских войск, в день Успения Божьей Матери 15 августа 1919 года, когда солдаты явились на Садовую 5, где помещалась одна из киевских чрезвычаек, то обнаружили в огромном сарае усадьбы густую желтую липкую массу, подымавшуюся от пола до верху свыше, чем на аршин, так что они были вынуждены очищать этот сарай, стоя по колени в этой массе. То были человеческие мозги. Здесь, в этом сарае, несчастные жертвы не расстреливались из ружей и револьверов, как в других местах, а убивались ударами тяжелых молотов по голове, причем от этих ударов мозг вываливался на асфальтовый пол сарая. В течение дня и ночи фургоны с наваленными на них трупами и торчащими во все стороны ногами разъезжали по улицам города, наводя ужас на жителей, из коих каждый считал себя обреченным, и только ждал своей очереди. Бежать было некуда и невозможно, ибо город был оцеплен кордоном красных войск. Никто и не делал этих попыток, ибо боялся даже выйти на улицу, переживая буквально слова стиха 66 и 67 главы 28 Второзакония: «Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь: о, если бы пришел вечер, а вечером скажешь: о, если бы наступило утро». Познали люди, что значит умирать от страха. Многие действительно умирали, еще больше сходило с ума. В этот разгар, царивший в Киеве вакханалии, погибли от руки палачей едва ли не все лучшие люди города. И среди них знаменитые профессора Киевского университета Армашевский и Флоринский, причем первый, как говорили, был зарыт в могилу живым, подвергшись предварительно жесточайшим пыткам и мучениям. Не избежал подобной же участи и товарищ председателя Киевского окружного суда, действительный статский советник князь Дмитрий Владимирович Живахов, этот тихий и скромный труженик, олицетворявший собою подлинное христианское смирение и истинное благородство. Есть люди без всякого заглавия в жизни, не занимающие никакого служебного положения, не оставляющие никаких следов в сфере государственной или общественной жизни, а между тем настолько богатые духовным содержанием, что о них можно написать целые томы, останавливаясь только на красоте их нравственного облика. Эти люди рождаются точно для того, чтобы служить живым укором совести для других, с ними не сливаются, их часто не любят, но с ними считаются, на них оглядываются, в их присутствии сдерживаются, и ложь, неправда обращаются в бегство при одном их появлении. К числу этих редкостных цельных натур принадлежал и князь Дмитрий Владимирович, о котором можно сказать, что он был одним из самых достойнейших представителей Фемиды, не знавшим неправды и не допустившим в течение всей своей жизни и службы ни малейшего компромисса с нею. Князь Дмитрий Владимирович был достойнейшим сыном своего выдающегося отца, память о котором и до ныне жива в Киевском учебном округе. И чтобы обрисовать его облик, нужно остановиться на том духовном наследстве, который он получил. Отец его, князь Владимир Дмитриевич, по окончании курса юридических наук в Киевском университете Святого Владимира начал свою службу в Московском сенате. Там же, в Москве, он и женился на Анастасии Дмитриевне Корсаковой, сестра которой, Мария Дмитриевна, вышла замуж за бедного студента, пробивавшегося уроками, Александра Николаевича Шварца, впоследствии министра народного просвещения. Мария Дмитриевна нередко вспоминала, как сурово был встречен московским обществом ее брак с Александром Шварц, особенно при сопоставлении брака ее сестры Анастасии с князем Владимиром Дмитриевичем, бывшим тогда только одним из блестящих представителей московского бомонда. Князь Владимир Дмитриевич был одним из тех светских либералов 60-х годов, которые пламенели любовью к народу потому, что не знали ни самого народа, ни его действительных нужд, и способны были оказывать последнему только медвежьи услуги. Тем не менее, им нельзя было отказывать ни в искренности, ни в благородстве побуждений, и ни блестящее место, какое князь Владимир Дмитриевич занимал в обществе, ни счастливые условия службы, ни его семейная обстановка не заглушали в нем сознание долга к меньшему брату. Не зная в точности причин, заставивших князя Владимира Дмитриевича переехать из Москвы в Тверь, где он получил место старшего чиновника особых поручений при Тверском губернаторе. Некоторое время спустя он перешел на службу в канцелярию киевского генерал-губернатора князя Дондукова-Корсакова и настолько быстро выдвинулся, что, не достигнув и 30 лет, был назначен временно исполняющим дела управляющего канцелярией начальника юго-западного края. Но здесь, в Киеве, князя Владимира Дмитриевича постигло великое горе. Свирепствовавшая в Киеве холера унесла в могилу его жену Анастасию Дмитриевну, скончавшуюся в расцвете сил 26 лет от роду, оставив после себя двух малолетних детей Дмитрия и Сергея. Воспитанию своих сыновей князь и посвятил свою жизнь, переехав на жительство к своей матери, княгине Любови Давидовне, рожденной Горленко, имевшей свой дом-особняк на Бибиковском бульваре номер 5. Между тем начальник юго-западного края князь Дондуков-Корсаков был назначен комиссаром Болгарии, и, ценя выдающееся дарование князя Владимира Дмитриевича и будучи родственно расположен к нему, неоднократно приезжал к князю, предлагая ему портфель министра народного просвещения в Болгарии. Однако, не желая расставаться с матерью и не имея возможности покинуть малолетних детей, князь Владимир Дмитриевич отклонял всякого рода предложения, тем более, что они не совпадали и с его убеждениями, по силе которых князь признавал полезную только службу на местах, в теснейшем соприкосновении с народом и его нуждами. Вот почему, когда князь Дундуков-Корсаков уехал в Болгарию, князь Владимир Дмитриевич, к общему удивлению и недоумению, перешел на службу в ведомство народного просвещения, заняв скромную должность правителя канцелярии, попечителя Киевского учебного округа, в каковой должности и пребывал до самой своей смерти. Узнав об этом, Шварц, бывший в то время попечителем Рижского учебного округа, предлагал князю Владимиру Дмитриевичу целый ряд должностей по ведомству народного просвещения. Однако князь неизменно отвечал: «Когда дерево болеет, нужно лечить его корни, а не ветви», и выражал сожаление, что не может отдаться служению народу в должности еще более скромной. Насколько искренне исповедовал князь Владимир Дмитриевич свои убеждения, доказывает, между прочим, и тот совет, какой он преподал своему сыну тотчас после получения последним университетского диплома, убеждая его не гнушаться деревни, а идти в сельские учителя. Самые благодетельные министерские циркуляры не сделают того, что сделает непосредственное служение народу в самой деревне. И посредственный, но честный сельский учитель сделает больше, чем гениальный министр народного просвещения, говорил князь Владимир Дмитриевич. Но зато дурной учитель может сделать столько зла, как ни один из самых дурных министров. Законодателей, руководителей и надзирателей у нас много, а нет проводников закона в жизнь, нет его исполнителей. И от этого и самая государственность находится в опасности. Таковы были убеждения князя, какие он проводил в жизнь, не соблазняясь никакими соблазнами и отвечая всякий раз отказом на те предложения, какие получал от министра народного просвещения, предоставлявшего ему высокие посты в министерстве. 8 мая 1894 года князь Владимир Дмитриевич скончался при исполнении своих служебных обязанностей, не воспользовавшись за все время своей службы даже кратковременным отпуском. В течение 10 лет после его смерти сослуживцы совершали паломничество на его могилу и служили панихиды, и имя князя Владимира Дмитриевича живет и доныне в памяти Киевского учебного округа, как имя человека выдающейся нравственной чистоты, являвшегося примером служебного долга и глубокого понимания государственных задач, с таким самоотвержением, проводимых им на его скромном служебном поприще. До чего велико было смирение князя Владимира Дмитриевича, свидетельствует, между прочим, и тот факт, что он не пользовался своим титулом, и его сослуживцы даже не знали, что он имеет его. Князь Дмитрий Владимирович унаследовал в полной мере качества и свойства своего отца. И смирение, граничащее с застенчивостью, было также доминирующей чертой его характера. Стараясь быть везде и всегда незаметным, чуждаясь политики, не принимая никакого участия в общественной жизни Киева, имея крайне ограниченный круг знакомых, князь Дмитрий Владимирович жил отшельником в двух маленьких комнатах, удивляя даже своих близких скромностью своих привычек и потребностей. Служебная деятельность была единственной сферой его интересов, и ей он отдавал все свое время, свои глубокие познания, свои самоотверженные труды, то совершая утомительные разъезды по сессиям и председательствуя на них, то просиживая ночи над составлением судебных решений и приговоров в окончательной форме. Единственным отвлечением от служебных занятий была для него иностранная литература, какую он в совершенстве, владея новыми языками, знал так же основательно, как и русскую. Его служебная добросовестность доходила до педантизма, но это был педант в лучшем значении слова, для которого не существовало ничего, что могло бы оправдать даже малейшее отступление от строжайшей судейской правды. Суд есть олицетворение абсолютной правды, иначе он не суд, а базар, где покупается и продается человеческая совесть, говорил князь Дмитрий Владимирович, особенно возмущавшийся, когда в сферу правосудия просачивались политические мотивы. Отстаивая абсолютную чистоту судейской совести, князь Дмитрий Владимирович нередко входил в конфликты со своими сослуживцами, высказываясь в том смысле, что никакие предположения и выводы, как бы вероятны ни были, не могут ложиться в основании того или иного судебного решения или приговора, и что эти последние должны выноситься только на основании бесспорных доказательств, представленных судебным следствием. Суд оперирует готовым материалом, а если материал недостаточен и открывает простор для всякого рода заключений, то из этого еще не следует, что суд должен заменить доказательства, каких нет, предположениями, какие имеются, но не могут быть доказаны. Отступление от этого принципа привело бы только к произволу и превратило бы суд в школу безнравственности, говорил князь Дмитрий Владимирович. Разошелся князь со своими сослуживцами во взглядах на процессе Бейлиса, в котором участвовал, являясь одним из тех, кто, основываясь на объективных данных предварительного следствия, считал виновность Бейлиса недоказанной. «Очень возможно, что Бейлис действительно виновен», — говорил князь Дмитрий Владимирович, «но сделать такой вывод на основании одного только следственного материала нельзя. Строить же его на данных, создаваемых общую атмосферу процесса, или несимпатиями к еврейству, я не могу без измены правосудию и судейской совести». И это свое мнение князь Дмитрий Владимирович высказывал не только на процессе, но и в личной беседе с министром юстиции Щегловитым. Однако, по горькой иронии судьбы, князь Дмитрий Владимирович был казнен большевиками именно за свое участие в означенном процессе. Он был арестован большевиками в начале Великого Поста 1919 года и припровожден в Лукьяновскую тюрьму, где содержался до Страстной Седмицы, после чего был выпущен на свободу, но с обязательством не отлучаться от Киева, в чем от него была отобрана подписка. В течение этого времени палачи несколько раз допрашивали его, причем инкриминировали ему его участие в процессе Бейлиса и его титул, требуя под угрозой расстрела списка и адресов его титулованных родных и знакомых, цинично заявляя, что вся киевская аристократия обречена на уничтожение и не избегнет своей участи. По выходе из тюрьмы князь Дмитрий Владимирович к ужасу своих близких отправился на свою прежнюю квартиру. Последняя оказалась занятую красноармейцем с его любовницей. Казалось бы, что этот факт сам по себе давал князю и нравственное право искать пристанище в другом месте. Однако его добросовестность была так велика, что заставила князя во исполнении данного палачам слова поместиться в передней. Никакие уговоры близких немедленно скрыться из Киева или хотя бы переменить прежние места жительства не достигли цели. Раз данное слово должно быть исполнено при всяких условиях, и честным нужно быть и тогда, когда это невыгодно, отвечал князь Дмитрий Владимирович. Через несколько дней по выходе из тюрьмы князь был снова арестован и вторично брошен в ту же Лукьяновскую тюрьму, где томился в ужасных условиях 3 месяца, после чего палачи увезли его в одну из киевских чрезвычаек, где и расстреляли. Как, при каких обстоятельствах, когда именно погиб благороднейший князь Дмитрий Владимирович, покрыто непроницаемой тайной. О расстреле его стало известно только из большевических газет, издававшихся в Киеве, где помещались списки расстрелянных и где сообщение о его гибели сопровождалось циничным глумлением над представителями киевской интеллигенции, не избежавшими подобной же участи. Судя по списку, нужно думать, что князь Дмитрий Владимирович был расстрелян в промежуток между 12 и 14 июля 1919 года. Князь скончался 49 лет, не оставив после себя ни имущества, ни потомства, ни даже могилы. Мир праху твоему, благороднейший, неподкупной честности, чистый человек. Вознесем же молитву об упокоении души убиенного раба Божия Димитрия, и пусть эти молитвы дадут ему, кроткому и смиренному, не имевшему радости в земной жизни, утешение небесное, радость сознания связи с людьми, интересами которых он жил, для блага которых так самоотверженно работал. Глава 20. Георгий Шечков. Скончался 22 июня 1922 года. Кто был знаком с природой еврейского бога Яхве в отражениях ветхозаветного библейского текста и Талмуда, тот, конечно, не удивлялся той ярости и тому рвению, с какими жиды выполняли требования своего бога, повелевавшего им истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. Всякий город или область нещадно опустошится мечом и огнем и сделается не только необитаемую для людей, но и для зверей и птиц навсегда отвратительную. Цитата из книги «Исфирь», глава 8, стихи с 11 по 12. Талмуд, не ограничиваясь требованием истребить всех сильных, добавил к нему еще требование зарезать всех лучших из христиан, а затем распространил это требование вообще на всех христиан, охотясь за ними и истребляя их только за принадлежность к христианству. Хотя Георгию Шечкову и удалось избежать казни, однако он погиб как один из лучших людей России, погиб замученный теми нравственными муками, какие наиболее остро переживались людьми его настроения и убеждений в этот кошмарный период жидовских зверств. Один из его друзей посвятил его светлой памяти ниже приводимые мною строки. Я с тем большим чувством удовлетворения помещаю эти строки на странице второго тома своих воспоминаний, что лично знал и любил Георгия Шечкова, сочетавшего в себе столько ума и трогательного смирения, и бывшего одним из выдающихся государственных людей России. Георгий Алексеевич Шечков. Некролог. 22 июня старого стиля 1920 года. Рано утром после беспокойно проведенной ночи внезапно скончался в Одессе от паралича сердца, немного не дожив до 64 лет, замечательный русский человек Георгий Алексеевич Шечков. В Одессу занесла его беженская волна, ринувшаяся на юг в ноябре 1919 года, вслед за неожиданным откатом к югу Деникинской армии. Здесь, в постоянной тревоге за завтрашний день, скрывался он под чужим именем от преследований жестокой одесской чрезвычайки, возглавляемой знаменитыми палачами Дейчем и Вихманом, хвалившимися по распространенной в городе молве тем, что у них нет аппетита к обеду, если они предварительно не расстреляют хоть десятка русских буржуев. Физическая смерть Георгия Алексеевича явилась последним звеном в длинной цепи невыразимо тяжких мук его горячего патриотического сердца при виде гибельного разрушения и растерзания кровожадным большевичеством, столь страстно им любимой, некогда великой, богатой и славной императорской России. Георгий Алексеевич родился 1 августа 1856 года в родовом имении Шечковых в селе Волынцеве Путивльского уезда Курской губернии. Первоначальное воспитание и образование получил он дома, под надзором нежно любящих родителей, в условиях деревенского приволья и в постоянном общении с красивой природой Волынцевского парка и берегов реки Сейма. В августе 1869 года, 13 лет, он поступил во второй класс лицея цесаревича Николая, основанного в начале 1868 года в Москве покойным Катковым, редактором «Московских ведомостей», и Леонтьевым, профессором римской словесности в Московском университете, в память скончавшегося в расцвете юности старшего сына царя-освободителя. В то время это было маленькое частное учебное заведение, помещавшееся на Большой Дмитровке в наемном доме Шаблыкина. Основатели лицея были увлечены тогда организацией английских закрытых коллегий, задававшихся целью не только обогащать умы воспитанников познаниями в науках, но и укреплять их тела и развивать их характеры в такой степени, чтобы потом, вступив в жизнь, эти люди способны были служить примером для своих сограждан и направлять судьбы нации. Им казалось, что демократизованная реформами императора Александра II Россия особенно нуждается в выработке аристократов ума и характера, без которых не может существовать никакая истинная демократия. Таким образом, в устав лицея введены были почти все особенности английского школьного строя, как он выразился в таких коллегиях, как Итонская и ей подобные. Воспитанники делились по возрастам на маленькие пансионы, во главе которых стояли семейные воспитатели, обязанные организовать пансионский быт так, как бы это была жизнь их собственной расширенной семьи. Над группами воспитанников имели попечение особые туторы, изучавшие индивидуальные черты каждого питомца и содействовавшие как успехам их занятий, так и правильному развитию их характеров. Много времени отводилось прогулкам на воздухе, гимнастике, фехтованию, танцам и спорту в виде катания на коньках зимою и на лодках летом или в виде таких игр, как лапта, крокет, футбол. Не забыты были и искусства, музыка и рисование, преподававшиеся желающим. Центром учебных занятий были древние языки – латинский и греческий. Первые изучали главным образом для выработки логического мышления и умения облечь каждую мысль со всеми ее оттенками в наиболее для нее подходящую словесную форму, так как латинский язык является единственным литературным языком в мире, достигшим идеала, в смысле полного соответствия между человеческой мыслью и словесным ее выражением. Поэтому грамматические упражнения играли на латинских уроках главную роль. При изучении греческого языка имелось в виду преимущественное его значение как языка православной греческой церкви, на котором были написаны Евангелия и другие писания Нового Завета, творение таких столпов церкви, как Василий Великий или Иоанн Златоуст, и, наконец, весь круг богослужебных книг. Славянский текст новозаветных и церковных книг переведен с греческого, и для образованного человека может быть вполне понятен только при постоянном сличении его с греческим подлинником. Особенно нуждаются в сличении текстов прозаические переводы греческих стихов, которыми написаны в большинстве случаев православные песнопения и молитвы. Преподаватели греческого языка в лицее никогда не забывали о религиозном его значении, и поэтому курс грамматики был сокращен, но зато читались в классе не только светские авторы, как Ксенофонт, Гомер, Геродот, Софокл и Платон, но также Евангелие и отрывки из богослужебных книг. Новые языки – французский, немецкий и, по желанию, английский – изучались на уроках и в разговорах с иностранцами, дежурившими постоянно на переменах между уроками и в лицейских пансионах и в послеобеденные часы. Целью ставилось приучение к чтению книг на новых иностранных языках. Не были упущены из виду математика и естественные науки. Последние преподавались только в старших классах, но очень серьезно. И такие уроки могли достигнуть той цели, которую ставил французский педагог Рене Поко при изучении естественных наук в средней школе. Во-первых, развить в питомцах эстетическое чувство при наблюдении их над соответствием строения данного животного с его образом жизни или над внешнюю окраской животных. И, во-вторых, развить чувство преклонения перед величием природы и ее Творца и сознание ничтожества человека с одной стороны, но с другой и могущество человеческого гения, стремящегося раскрыть тайны природы. Курс математики проходили сокращеннее, чем принято было в средних школах России, но к большей пользе для дела, ибо то, что проходилось, понималось и усваивалось воспитанниками основательнее. Уроки русского языка, отечественной истории и географии служили материалом для пробуждения патриотических чувств и живой любви к России, к ее церкви, к ее государю, как помазаннику Божию, к ее тяжелой, но славной истории, к ее дивному языку, к ее гениальным писателям, к ее однообразно равнинной, но милой природе. Преподавание закона Божьего находилось в руках умных и опытных законоучителей, которые умели укреплять, а не расхолаживать веру питомцев лицея. Вся учебная жизнь лицея освещалась мыслью древнего иудейского мудреца: «Всякая премудрость от Господа, и с ним пребывает вовек». Это цитата из книги Иисуса, сына Сирахова. Преподаватели стремились общими силами развивать в воспитанниках сознание, что между религией и истинной наукой не может быть противоречий, ибо в руке Бога и мы, и слова наши, и всякое разумение, и искусство делания. Цитата из книги «Премудрости» Соломона. Состав воспитанников лицея в то время был довольно однородный, хотя они и не подбирались по записям в дворянские родословные книги, как в Петербургском лицее или училище правоведения. Это были преимущественно дети провинциальных, земли владельцев дворян, коренных русских и православных, не связанных тесно с сановными кругами Петербурга, но достаточно зажиточных и культурных, чтобы желать для своих сыновей широкого и основательного образования. Богатый московский купеческий элемент представлен был очень слабо, всего двумя или тремя воспитанниками. Инородцев не было вовсе. Благодаря такой однородности состава из русской православной среды возможны были и настроения, общие всем воспитанникам, и прочные дружеские связи между духовно-родственными юношами. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовленность текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году.
Продолжает нашу программу «Литературная страничка». В авторском исполнении сегодня прозвучат два рассказа Натальи Ячеистовой из сборника «Вечное лето».
Гостинцы. Олечка возвращалась с работы в приподнятом настроении. Только что закончился новогодний корпоратив, на который она поначалу не собиралась идти. В IT-компанию, где она теперь работала, она устроилась совсем недавно и не успела еще толком перезнакомиться с коллегами. Но ее уговорили, и, как оказалось, не напрасно. Вечер удался, обстановка царила непринужденная, сотрудники шутили, смеялись, на столах было много вкусной еды. Пили за приближающийся Новый год, желали друг другу и всем вместе успехов и процветания. Оля оказалась в коллективе самой молодой, и к ней, как к новенькой, да еще как к симпатичной, улыбчивой девушке, проявлялось повышенное внимание. «Олечка! Олечка!» — то и дело обращались к ней по разному поводу. И ей это нравилось. Она чувствовала себя все более уверенной, молодой и привлекательной. В управлении, куда ее зачислили, работало много молодежи, и это тоже способствовало и радостной обстановке вечера, и ее нынешнему настроению. А этот остроумный Сашка, что весь вечер крутился возле нее, по-своему очень неплох. «Хорошо, что я не отказалась пойти на этот праздник», — подумала она, идя заснеженной улицей, освещенной яркими огнями праздничной иллюминации. Ее, правда, несколько смущало, что корпоратив пришелся на рождественский пост, который она, по примеру родителей, старалась соблюдать. Но, наверное, ради новогоднего праздника можно. Да и за столом она предпочитала в основном постные блюда. А то, что смеялись с ребятами много, тоже ведь небольшой грех. Нельзя же с первых дней выказывать себя букой. Оля с детства очень любила зимние праздники. Сначала Новый год, когда к ней приходил Дед Мороз с подарками. А позже родители стали водить ее в воскресную школу и в церковь. И тут ей открылось великое чудо Рождества Христова, когда пришел Спаситель в мир. И этот светлый праздник стал для нее самым любимым, затмив собой Новый год. И теперь, будучи уже взрослой девушкой, Оля по-прежнему с нетерпением ждала Рождества и рождественских чудес и чувствовала себя снова маленькой Олечкой. В конце декабря она обычно доставала с дальней полки книги с рождественскими рассказами. Были тут и Диккенс, и Сельма Лагерлёв, и Лесков, и Чехов, и Куприн. Все эти истории, написанные давно, и ныне доставляли огромную радость. Рождественские рассказы начинались обычно печально, вызывая сочувствие героям. Но потом происходило какое-нибудь чудо, да и как могло быть иначе? И все заканчивалось благополучно. И такой мир воцарялся в душе. Оля поднималась из метро к выходу, когда увидела сидящую на кафельной приступке у стеклянных дверей молодую светловолосую женщину. Одной рукой та придерживала коляску, в которой спал на удивление чистенький круглолицый младенец, а другой неуверенно просила милостыню, приговаривая: «Подайте, пожалуйста, подайте детям на хлеб». Тут Оля заметила второго ребенка, крутящегося рядом мальчика лет 4, и остановилась. Люди плотной толпой шли мимо, не обращая внимания на происходящее. На лице матери читалось отчаяние. Светлые глаза смотрели ясно и в то же время с тревогой. Было какое-то странное несоответствие между ее приятным обликом и нынешним положением. Оля пошарила в сумке, нашла кошелек и протянула женщине единственную оказавшуюся там купюру в 100 рублей и дала несколько конфет в золотистых обертках, которые насыпал ей в сумку Саша. Женщина быстрым движением засунула конфеты в карман и убрала купюру. — Спасибо вам! — произнесла она ровным тихим голосом, поправив выбившуюся из-под платка рыжеватую вьющуюся прядь. «Дай Бог вам здоровья! Возьмите ботиночки!» Указала она вдруг на стоящую рядом пару потертых детских ботинок. «Спасибо, мне не нужно!» Торопливо ответила Оля и вышла на улицу. Налетевший холодный ветер заставил ее поднять воротник пальто. Вначале Оля радовалась тому, что, в отличие от других прохожих, дала женщине деньги. Но чем дальше она уходила от метро, тем большая беспокойность охватывала ее. «Что вынудило эту женщину просить милостыню?» — думала она. «Лицо у нее такое мягкое, доброе. Где ее муж? Бросил их? Лежит где-то больной или пьяный? Или еще что-то худшее стряслось с ним? А что она купит на эти 100 рублей?» «Разве это помощь?» Оле вдруг припомнился прочитанный накануне рождественский рассказ. Бедная женщина, мать 3 детей, потерявшая из-за болезни работу, вышла на улицу в первый раз просить милостыню. «Подайте, люди добрые, не для себя прошу, для детей». Но люди спешили мимо. Похожая ситуация вдруг так поразила Олю, что она остановилась как вкопанная. «Да», — подумалось ей, — «одно дело читать, сочувственно вздыхая, рождественские истории, и совсем другое — сделать что-то доброе самому». Когда она увидела, что стоит возле продуктового магазина, она, не раздумывая, вошла в него. Оля быстро шла вдоль полок и складывала в тележку все, на чем останавливался взгляд. Сыр, масло, румяный хлеб, молоко, печенье. У кассы она расплатилась картой и переложила покупки в большой крафтовый пакет с ручками. Он наполнился почти до краев, поблескивая сверху оранжевыми мандаринами. Оля в радостном волнении возвращалась к метро, представляя, что она скажет женщине, и как та обомлеет от счастья. «Вот вам подарочек к Новому году!» Или «Вот вам гостинцы к празднику!» Лучше, конечно, если б завтра было Рождество, тогда получилось бы настоящее чудо. Но ничего, и так хорошо. Распахнув стеклянную дверь вестибюля метро, Оля остановилась в недоумении. Ни женщины, ни детей не оказалось на прежнем месте. Все так же шли туда-сюда люди. На лестнице рабочий узбек отгребал щеткой в сторону влажную серую кашицу, расчищая дорогу прохожим. «Вы не видели, куда пошла полноватая такая женщина с коляской?» — спросила Оля узбека. «Еще мальчик с ней был, маленький». «Вообще такую женщину не видел», — ответил узбек, остановившись на мгновение, и тут же снова принялся за работу. «Куда же она делась?» — думала Оля. «Ведь и 20 минут не прошло». Она спустилась по лестнице, прошла в сторону другого выхода, взглянула в туннель. Нет, нигде не видно. С горьким чувством, прижимая к груди тяжелый пакет, Оля вернулась туда, где прежде сидела женщина. Но не было там ни ее, ни детей, ни даже ботиночек. Оля готова была расплакаться от досады. И что теперь делать с этим пакетом? О том, чтобы нести его домой, не было и речи. Это были уже не ее продукты. Это были праздничные гостинцы. Оля почувствовала, как наполняются влагой ее глаза. Она спустилась на несколько ступеней, туда, где сутулый узбек усердно драил лестницу. «Возьмите, это вам», — Оля протянула ему пакет с продуктами. «Гостинцы к празднику». Узбек отставил в сторону щетку, взял пакет, открыл его своими заскорузлыми пальцами и заглянул внутрь. Вскинул удивленный взгляд на Олю и расплылся в улыбке. «Спасибо», — промолвил он, — «у вас очень доброе сердце». Оля шла по направлению к своему дому. Ветер стих, и снежинки, слабо колыхаясь, искрились в воздухе. На небольшой площади перед магазином стояла елка, и когда Оля проходила мимо, она вдруг вспыхнула яркими разноцветными лампочками. И все словно преобразилось вокруг. Воздух наполнился алмазным свечением. И тут Оле подумалось, что все они, и та женщина с детьми, и узбек, и прохожие, и она сама, как лампочки на одной гирлянде. Загорится одна, и огонек передастся другому. На душе у нее стало светло и радостно. Чувствовалось приближение Рождества. Рассказ «Южный крест». На небольшой площади посреди торгового квартала Сан-Летунь царило оживление. Струи фонтанчиков то резко взымали вверх, то начинали приплясывать в такт веселой музыки, то замирали и безжизненно падали на блестящие отполированные плиты. Дети-китайчата пестрой гурьбой выбегали в центр фонтана и, с визгом лавируя между струями, неслись потом опрометью обратно в объятия ожидавших их поодаль счастливых родителей. Аня с улыбкой наблюдала эту картину, расположившись со своей поклажей на скамейке у фонтана. Думала присесть отдохнуть на 5 минут, но вот уже и 20 прошло, и полчаса, а уходить все не хотелось. «Как же здесь здорово!» — подумала она, окидывая взглядом площадь. «Еще год назад тут был пустырь, и вот как грибы после дождя повырастали красивые здания, открылись магазины, кафе, детские площадки. Сколько радости людям! Молодцы китайцы!» День был весенний, солнечный. Деревья уже успели раскрыться цветущими шапками. магнолии, вишни. Как хорошо! Аня прикрыла глаза, и ей вспомнился ее родной Архангельск. Там, конечно, еще совсем холодно. Может, даже снег не везде сошел. Пасмурно, сыро. Бррр! Какой контраст с нарядным Пекином! Будто два разных фильма прокручивались перед ее взором. Один черно-белый, довоенный, а другой яркий, красочный, увлекательный. Аня невольно вздохнула. Что ждет ее впереди? Через год закончится ее контракт, и придется возвращаться в родной суровый край. Несколько лет назад, получив приглашение на работу в Китае, она не сразу решилась на этот шаг. Страшно было ехать одной в далекую незнакомую страну, не зная языка, не имея знакомых. Особенно пугали ее житейские трудности. Где жить? Чем питаться? Как перемещаться по городу? Вопросов было так много, что от них шла кругом голова. Тогда Аня обратилась за советом к знакомому батюшке, отцу Михаилу. Тот внимательно выслушал ее, покачивая седой головой, и потом сказал ласково, по-отечески: «Поезжай, Анюта, не бойся, все будет хорошо, только и нас не забывай». И сразу ей стало легче. Хоть страхи до конца и не исчезли, но она осмелела и решила, что если уж Господь посылает ей китайское испытание, то надо постараться перенести его достойно и без ропота. Веня, младший ее брат, тоже поддержал намерение ее ехать в Китай, сказав, как и батюшка: «Поезжай, Ань, все там устроится, заодно и мир посмотришь». К Вениному мнению она, конечно, не очень-то прислушивалась, мало еще студент-пятикурсник, но все равно было приятно, что и он поддержал ее планы. Предчувствия, однако, не обманули. Приехав в Китай, Аня действительно столкнулась с испытаниями. Но оказались они иного толка, нежели она ожидала. Житейские-то вопросы решились быстро и как-то сами собой. Коллеги с новой работы помогли ей снять удобную квартиру недалеко от офиса. С питанием тоже не возникло проблем. В общем, через некоторое время Аня с удовольствием обнаружила, что жизнь ее вошла в удобное, комфортное русло. Зарплаты вполне хватало, чтобы ни в чем себе не отказывать, а предлагавшийся в Пекине выбор разнообразных благ – материальных, культурных, оздоровительных – был практически неисчерпаем. Вскоре Аня отметила про себя, как она внешне похорошела и преобразилась, как идут ей многочисленные обновки, покупать которые тут легко и приятно, и тратить время на это было не жаль. Магазины просторные и удобные, располагались, как правило, в красивых кварталах, так что на покупки у нее уходил порой целый день. Красивая одежда, шелка, жемчуг, нефрит. Сокровища Восточного царства так и манили. Невозможно было устоять перед ними. Так было и в этот раз. Аня бросила взгляд на груду ярких пакетов, громоздившихся рядом на скамейке, и подумала с усмешкой: «Зачем я все это накупила? Ведь опять половина не понадобится». Но тут же утешила себя: «Может, у меня такого удачного периода никогда больше в жизни не будет. Что ж теперь ограничивать себя?» Тем не менее, скребущее чувство не исчезало, и Аня вдруг впервые с беспокойством подумала, уж не утратила ли она за эти годы чего-то важного в себе? Не превратилась ли в кустодиевскую сытую купчиху? Ведь раньше, в архангельскую пору, жизнь у нее была совсем иной. Простой, бесхитростной, но при этом легкой и радостной. В свободное время, которого всегда доставала, она писала акварели. И хотя это было всего лишь увлечение, но душа от этих занятий неизменно преисполнялась светлой радостью. В Пекине же на акварели времени не хватало. Дни бежали стремительно, заполненные делами до отказа. Иногда она скучала по своим картинкам, написанным и ненаписанным, вспоминала бескрайнюю палитру перламутрового архангельского неба, в котором будто и впрямь под стать названию летали ангелы и архангелы. Вспоминалась ей невысокая белая церковь, отец Михаил, весенняя распутица в городе. Но теперь это все было чем-то очень далеким, пусть и не вовсе забытым, но прочно отошедшим на задний план жизни. «Надо хоть Веньку сюда вытащить», — подумала она, «а то что-то я все о себе и для себя». На следующий день, не откладывая, Аня позвонила брату и с удивлением услышала его радостное согласие, будто он только и ждал этого приглашения. Аня стала готовиться к его приезду и обдумывать маршруты их поездок. Но Веня все не ехал, никак не мог оторваться от своих дел. Аня временами уже была и не рада, что позвала его. Приходилось снова и снова менять свои планы, переносить отпуск, подстраиваться. В какой-то момент она даже усомнилась в правильности своего благородного жеста. Уж слишком много мороки вызывал Венин приезд, да и расходы возникали немалые. «А почему, собственно, я должна тратить на него столько денег?» — подумала она как-то. «Он хоть и младший брат, но, с другой стороны, взрослый уже мужчина. Когда он начнет мне помогать? Вот уже институт закончил, и диплом архитектора получил. А работу толковую все никак найти не может. Тютя какой-то. Уж скоро полгода, как отцу Михаилу на реставрации храма помогает. Оно, конечно, дело благое, но что там заработаешь?» Вспомнила Аня с грустью почивших родителей. Хорошие были люди, но ушли рано. А то помогли бы и Веньке на ноги встать, как в свое время заставили ее в университет поступить, на работу устроиться помогли. А теперь ответственность за брата вроде как на нее ложилась. А здесь и своих забот хватает. Наконец Веня закончил свои дела и прилетел в Пекин. Аня встретила его в аэропорту. К этому времени в Пекине уже выпал первый снег, который, впрочем, вполне мог оказаться и последним при пекинских бесснежных зимах. Когда Аня увидела знакомую нескладную фигуру брата в потертых джинсах и короткой куртке, у нее сжалось сердце. За 2 года, что они не виделись, Веня совсем не изменился. Был все таким же худым, долговязым, с торчащими в разные стороны русыми прядями волос. «Что же это мы так долго не виделись?» — подумала она вдруг с болью. Веня приехал на 10 дней. Но Ане даже не пришлось отпрашиваться с работы, чтобы сопровождать его. Веня, вооружившись еще дома многочисленными справочниками и буклетами, решительно настаивал на самостоятельном знакомстве с Пекином. Он уходил рано, а возвращался, когда Аня была уже дома. Вместе они шли ужинать, и Аня выслушивала каждый вечер его пространные рассказы об увиденном, с удивлением отмечая, как много он успевал посмотреть и как многого она еще, оказывается, не знает. Особенно нравились Вене исследовать пекинские хутуны, старинные узкие серые улочки с их таинственными двориками и обитателями. «Вот вернусь, покажу нашим фотографии», — говорил Веня, рассматривая отснятые за день кадры. «Вот уж удивятся! Ты только посмотри, какие древние дома! А люди!» Веня изумленно покачивал головой. «Ань, а ты здесь рисуешь?» — спросил он ее как-то. «Не-а», — ответила она с видимым равнодушием, испытывая при этом непонятное чувство вины. «Времени нет». «А жаль», — вздохнул Веня. «Здесь каждый сюжет так и просится в рамку». Иногда он рассказывал ей последние новости из жизни архангелогородцев, их сограждан. Это слово «архангелогородцы» всегда умиляло ее. Казалось, речь идет не об обычных людях, а об архангелах, горожанах или об их небесных собратьях. Новости с родины были рядовые, не слишком интересные, но Аня все же с удовольствием слушала, вспоминала прошлые времена. Последний день перед Вениным отъездом Ане, хоть и с большим трудом, все же удалось уговорить брата съездить в магазин, чтобы купить ему что-нибудь из одежды. Быстро походив между рядами торговцев, Веня выбрал себе без особого энтузиазма джинсы и ботинки и запихал их в свой огромный рюкзак. Она хотела было еще пройти с ним вдоль лавок, но Веня запротестовал и, потянув ее за рукав, попросил: «Слушай, пойдем отсюда». Вечером Аня взялась упаковывать дорожную сумку, чтобы отправить с Веней часть своих вещей. Пересылка домой, постоянно накапливающегося багажа, всегда представляла собой проблему. Веня, добродушно улыбаясь, помогал ей в этом занятии. «Отцу Михаилу передашь что-нибудь?» — спросил он. «Да, конечно», — спохватилась она и запихнула в сумку большую банку чая. Веня вышел на балкон. «Подышу немного», — сказал он. Через некоторое время Аня спохватилась. «Куда это он пропал? Холодно ведь». Она выглянула на балкон. Веня сидел в деревянном кресле, заложив руки за голову, и мечтательно смотрел в небо. В эту секунду он показался ей таким родным, что стало невыразимо жалко расставаться с ним. «Ну вот, завтра уже и лететь пора», — с грустью сказала она. «Ты хоть доволен, что приехал? Многое ведь удалось повидать, да?» «Да, Ань», — отозвался Веня. «Просто счастлив. Но ты знаешь, все эти хутуны, пагоды, дворцы — все это ерунда, по большому счету. А вот это...» Он умолк на мгновение и продолжил чуть дрогнувшим голосом, указывая в небо. «Южный крест. Чудо, да? Вон, видишь?» Аня растерянно посмотрела в небо и увидела россыпь ярких алмазов, больших и малых. Столь прекрасного звездного неба она никогда здесь не видела раньше. Или просто не замечала? А может, это чудо явилось специально для Вени? Вглядываясь в звездное мерцание морозного неба, она не могла, да и не стремилась разглядеть в нем Южный крест, но просто ответила: «Да, всему тому новому, что неожиданно открылось ей в этот миг». Наутро она проводила Веню в аэропорт, огромным стальным драконом, распластавшийся на северо-востоке Пекина. У паспортного контроля они попрощались, быстро, без лишних слов. Казалось, все уже было сказано за эти дни. Аня смотрела на удаляющуюся фигуру брата. Сутулиная спина под тяжестью рюкзака, в руке огромная сумка с ее вещами, безропотно им принятая. И вдруг она ощутила внезапный ужас от абсурдности происходящего. Почему он уходит? Зачем она остается здесь, вдали от дома, среди чужих людей? Все вокруг будто стало нереальным, накрылось молочным туманом, заколебалось, грозя исчезнуть вовсе. «Господи!» — шептала она. «Что же я делаю? Как я живу? Веня!» От нахлынувшего отчаяния и жалости к брату у нее перехватило дыхание. Она представила, какой длинный путь предстоит ему, как долго добираться ему домой, сначала самолетом до Москвы, потом поездом до Архангельска. И там, в самом конце пути, выйдя из автобуса, он будет идти, обдуваемый ветром вдоль набережной, по узкой выщербленной дороге, мимо старой школы, заснеженного сквера. А справа, на фоне перламутрового неба, будет выситься светлая колокольня восстановленного Успенского храма. И вдруг, будто чья-то теплая рука коснулась сердцу. Все родное ожило, приблизилось, заполнило все ее существо. Она плакала, забыв, где находится, что тут делает. Душа ее на всех парах неслась домой, в тот родной, суровый край, где живут простые, сердечные люди, где из-под земли бьют ключи с живой водой, а в небе летают архангелы.
В авторском исполнении прозвучали два рассказа Натальи Ячеистовой. Эти рассказы вошли в ее писательский сборник «Вечное лето».